«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сразу несколько российских парламентариев оказались в фокусе общественного внимания из-за недостоверных деклараций о зарубежной недвижимости. Во многом эту работу провел юрист и блогер Алексей Навальный. А в среду сам Алексей Навальный стал фигурантом расследования, темой которого было якобы незаконное получение им статуса юриста. Вот такой контрудар нанесли коррупционеры, и сегодня тема нашей беседы – коррупционеры не сдаются без боя. А наш гость – Иван Ненненко, замглавы Московского отделения Transparency International. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
Кто, по-вашему, из депутатов вот наиболее уязвим сейчас с точки зрения недостоверности задекларированных объектов недвижимости за рубежом?
Ну, наиболее уязвимым был Пехтин, и он как раз поэтому ушел, потому что у него было совсем непонятно, откуда у него это имущество. Потому что Третьяк, у которого очевидно имущество не задекларировано, к нему нету претензий, откуда оно взялось. Хотя, конечно, надо соблюдать закон и его декларировать. Чепа, у него, в общем-то, тоже есть предыстория, которая позволяет ему покупать дорогостоящее имущество. Хотя вот факт того, что он его не задекларировал, все равно является нарушением закона. Хотя за это пока никакой серьезной ответственности не предусмотрено. Только моральное порицание.
А вот Исаев, депутат, или сенатор Маргелов?
Ну, тоже возможно. Они просто находятся вне такого основного фокуса СМИ. Но я повторяюсь, просто сейчас же для сенаторов и депутатов это все будет зависеть, по большому счету, от точечных решений в Кремле. Если кому-то позвонят и скажут, надо, чтобы он все-таки уходил, то я думаю, что никто не будет упираться, и все примут решение уходить. Но они не обязаны, по закону они не обязаны складывать свои полномочия из-за недостоверной декларации, что, конечно, проблема. Опять же вопрос, как это влияет на партийный имидж? Может быть, да, может быть, партия надавит на своего члена, чтобы он ушел, чтобы не подставлять всю партию. Я хочу еще сказать, что помимо Алексея Навального надо дать должное остальным блогерам. Это и Мальгин, который это все публикует, и теперь уже известный аноним доктор З, который это все находит. Все-таки, то есть Алексей делает важное дело по публикации этого, но здесь работает достаточно большой круг, на самом деле, блогеров.
А как, по-вашему, последуют ли депутаты новой буквы закона и закроют ли все свои денежные счета, находящиеся за границей?
Они будут вынуждены их закрыть, и когда закон будет принят, а он будет принят, потому что он внесен Владимиром Владимировичем. И здесь очевидно, что законы Путина мало обсуждаются и принимаются. И им придется закрыть эти счета. Это сильно усложнит пользование зарубежным имуществом, потому что оплата, например, налогов с российского счета будет, ну, довольно сложной, оплата там, коммунальных услуг. И много имущества будет переписано на какие-то третьих лиц, и часть депутатов, часть бизнесменов просто уйдут с государственных служб. Там, на самом деле, еще и страшный момент, что это касается не только самих депутатов, но еще и их супруг. И здесь, конечно, тоже, ну, такие сложные моменты возникнут, потому что как у кого-то из них есть имущество за рубежом. Что интересно, что зарубежное имущество попадает не только американское, но и, например, там, Украина, Грузия, то есть бывшие страны СССР, где у кого-то имущество может быть, ну, просто родовое поместье, условно говоря. Имущество можно будет сохранить, но обслуживать его будет довольно сложно без счетов.
А ценные бумаги?
Ценные бумаги тоже придется избавиться, но здесь не такая, в общем-то, большая потеря. Тем, кто занимается бизнесом и инвестирует в ценные бумаги, я думаю, что мы в ближайшее время увидим их уход из кремлевской политики, скажем так, и они покинут и думское место, потому что на самом деле оказалось, что это еще не такая большая гарантия. Да? Думское кресло не гарантирует неприкосновенность, с кого нужно ее снимают, мандаты тоже довольно быстро отбирают, и то, что казалось таким хорошим инвестированием в свое будущее, в последнее время все меньше и меньше имеет смысл. Поэтому я думаю, в ближайшие годы будем наблюдать, как бизнес будет уходить из политики.
А чем объясняете такой ход Кремля, который сам же заманивал в списки предвыборные вот этих людей, зная об их реалиях?
Ну, Кремль у нас не имеет долгосрочной стратегии. Когда заманивал, тогда заманивал. Сейчас основная стратегия Кремля – это изоляционистская, это защититься от возможных расширений законов, аналогичных акту Магнитского. И в данном случае запрет на иностранные счета – это такой очень хороший превентивный шаг, потому что если у человека нет счетов за рубежом, то закон Магнитского ему не так страшен. И это привязывает всю элиту еще сильнее к российским реальностям. Да? Коррупционер, по большому счету, получает сигнал. Воруй и тратите деньги в России. Не надо тратить их за рубежом. Ну и многие будут с этим согласны. Те, кто не согласны, там бизнес, который как-то считает, что он имеет право жить за рубежом, иногда покупать себе там имущество, себе или своим детям, они, скорее всего, будут потихоньку отдаляться от Кремля. Но это неизбежно, и сейчас это часть стратегии. Может быть, у нас все повернется, и через 2 года всех будут возвращать обратно и скажут, что вот эта мера себя не оправдала.
А кого вы еще до принятия всех этих законодательных инициатив уже, что ли, поймали за руку, кто скрывал или опаздывал с подачей декларации о своих доходах?
Ну, на самом деле у нас есть целые ведомства, которые не подают декларации, начиная с секретных так называемых ведомств, но руководство у нас не секретно, ФСО, у нас руководство ФСО или ФСБ, оно не само не секретно. То есть их агенты-то, конечно, мы не требуем, чтобы они публично отчитывались, но руководители этих ведомств за прошлые годы не публиковали свои декларации. Есть вопросы к налоговой службе, которая очень сложным методом публикует свои декларации. Есть вопросы к агентству по экспорту вооружения. На самом деле на уровне ведомств очень много вопросов. В принципе, весь кабинет публикует. Депутаты когда-то были не столь добросовестны, когда эта система только была введена. Например, предыдущий спикер нашего парламента Грызлов ни разу не публиковал декларацию своей жены. Я с нетерпением жду, чтобы он занял государственную позицию, которая его обяжет публиковать эту декларацию, но он пока остается, скажем так, не привлечен к государственным делам.
И выяснилось вдруг, что недостоверно заполненная декларация никакой ответственности на депутата не накладывает и не несет никакого наказания?
Да, мы об этом говорили еще в ноябре, что тот регламент комиссии, который принят, не прописывает вообще никаких наказаний, будь то, не знаю, лишение голоса на какое-то время, ну, в смысле, право выступать, которое является одним из методов наказания для депутатов. Будь то там экстремальное лишение мандата. Я не являюсь сторонником лишения мандата без суда. Но, опять же, оно там не прописано. И то, что, кстати, аналогичная процедура была применена Гудкову, вызывает большие вопросы. Потому что чисто с точки зрения буквы закона у комиссии по рассмотрению достоверности деклараций и соблюдения требований к совмещению работ, у нее нет права рекомендовать лишить мандата. Это было, скажем так, решение выше тех полномочий, которые даны буквой закона. Они там исходили из представления о целесообразности, о политической необходимости, но точно не из буквы закона.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. Коррупционеры не сдаются без боя. Такова тема нашей сегодняшней беседы с Иваном Ненненко, заместителем главы Московского отделения Transparency International.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тема нашей сегодняшней беседы – коррупционеры не сдаются без боя. Наш гость Иван Ненненко, замглавы Московского отделения Transparency International. А как на Западе поставлена вот эта работа по выяснению источников дохода, на которые приобретена дорогостоящая недвижимость?
Я пытался найти аналогичный случай как раз в честь всех этих событий. И на самом деле, конечно, таких скандалов, чтобы кто-то не задекларировал какую-то недвижимость, мне найти не удалось. В Америке, например, сейчас основной фокус вообще на подарки. когда кто-то забывает задекларировать подарки, которые, причем по нашим меркам, ну, ничего огромного. Там, например, был большой скандал за последние 10 лет, один из крупнейших скандалов, когда один из высокопоставленных региональных чиновников забыл указать доход в порядка $1000. Да, вот если мы говорим про неизвестное происхождение. В итоге он был оштрафован на $4500 на 2 года. Суд его обязал, ну, это, так, скажем так, быть под надзором. Он должен там отчитываться, что-то сравнимое с условным наказанием. И, конечно же, лишился своего поста. А проверка вообще происхождения, ну, по-разному устроена в разных странах. В некоторых странах ратифицирована 20-я конвенция статьи конвенции, 20-я статья конвенции ООН против коррупции, которая вводит понятие незаконное обогащение. Это, по сути, презумпция виновности для, для некоторых случаев имущества, когда речь идет о увеличении активов должностного лица на сумму, превышающую доход, которую чиновник не может разумным образом обосновать. Предполагается, что это является уголовным преступлением. В некоторых странах введено преступление именно для имущества. То есть в таком случае имущество конфискуется. В некоторых странах есть и наказание для самого чиновника. В большинстве стран есть наказание за ложные сообщения в декларации. То есть это может быть от уголовного в той же Америке до административного в ряде стран, где это штрафы за несвоевременную подачу, за ложное предоставление, ну, за ложные данные. Здесь, конечно, у нас самые мягкие из возможных, хотя нет, есть, конечно, страны, в которых вообще ничего нет, но это тоже такие проблемные страны. Но у нас никакого ни административного, ни уголовного наказания не предполагается. У нас единственное, что есть, это увольнение в связи с утратой доверия.
У нас есть звонок, слушаем ваш вопрос. Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер.
Здравствуйте, Иокентий Хлебников из Кургана. Друзья,
да.
Я к вам такой вопрос. А вам не кажется, что мы возвращаемся к власти пролетариев? Конечно, надо бороться там с этими с нечестными людьми. Это не должно превращаться в общегосударственную возню. Это день и ночь только об этом телевидение, радио толдычит. И больше вроде государства делать нечего. А страдает-то прежде всего кто? Честные люди. Гудковы первого выперли.
Спасибо. Слово Ивану Ненанко.
Ну, мне кажется, что сейчас у нас никакой борьбы нет. У нас есть некоторая имитация борьбы, некоторые показательные процессы, которые и те не доведены до конца. Да? Там процесс с оборонсервисом, ну, очевидно, не доведен до конца, обвинения не предъявлены высшему руководству. А, как уже было сказано, да, проверки деклараций в первую очередь коснулись Гудкова, который, в общем, является представителем оппозиционной партии, причем довольно ярким представителем. И то, что говорится там, с экранов телевизора про начавшуюся борьбу, мало соотносится с реальностью. Да, начали ловить среднюю, скажем так, рыбку, но все еще решиться предъявить какие-то претензии или обвинения крупным чиновникам, начиная от губернатора или там, министров, пока еще нет, невозможно. И это значит, что борьбы с коррупцией нет.
Да, сегодня, по-моему, отозвали лицензию окончательно у Гудковского этого охранного предприятия. Слушаем вопрос. Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер.
Алло.
Да, да, ваш вопрос Ивану.
Добрый вечер. Алло.
Да, да, мы слушаем вечер. Вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Виталий Евдокимович, Лобня. Вы знаете, вот то, что сейчас происходит, значит, напоминает ситуацию, когда, ну, русским языком говоря, у всех рыло в пушку. И у думцев, и у других недумцев. И, значит, все они как-то дерутся, немножко начинают напоминать эту банку с пауками. Значит, одни недовольны разделом имущества, которое в 91-94 годах, другие тоже рвутся к власти. И вот мне хотелось бы просто, ну, немножко так, экскурс в сторону, привести слова Владимира Владимировича, которого я безумно люблю. Я имею в виду Маяковского. Он по другому, правда, поводу сказал, что это все дело надо закрыть, вычистить, вымыть и по новой открыть. Спасибо.
Да, к сожалению, вот как вы думаете, Иван, почему с таким опозданием приняты те законы, которые должны были сопровождать вообще рождение парламентаризма в стране?
Да, у нас они до сих пор не приняты. У нас не принят базовый закон, например, о парламентском расследовании. Это, ну, ставит вообще под вопрос всю деятельность нашего законодательного собрания с точки зрения возможности контроля остальных органов власти. Почему это не принято? Ну, это вопрос не ко мне. Я не занимаюсь там политикой напрямую, да, я не был в этой Государственной Думе, я не принимал эти законы. Я полагаю, что просто у нас сама идея контроля там разных ветвей власти пока еще не очевидна для власть имущих, и им кажется, что главное, чтобы было легче проводить свои законы, а чтобы их кто-то контролировал, это совершенно ненужное явление. Это, кстати, видно на всех этих наших вот антикоррупционных текущих делах. Ну, например, с тем же вот оборонсервисом, просто как самый яркий пример. Нету никаких претензий к тем, кто контролировал, кто должен был найти эти нарушения на протяжении этих лет. Ни к аудиторам, ни к проверяющим органам. Есть только претензии к тем, кто принимал решения. А если мы хотим не наказать там одного коррупционера, а реально бороться с коррупцией, противодействовать коррупции, изменить систему, надо в том числе посмотреть, как проверялось и что сделать для того, чтобы в следующий раз проверка это выявила заранее. Потому что очевидно, что сейчас уже постфактум, ну, выявляется там миллиардные хищения. Надо понять, либо это было бездействие конкретных должностных лиц и их наказать, либо это были неправильные правила, что им ничего не показывали, изменить эти правила. Но сделать какие-то системные выводы. А у нас делаются там точечные выводы, увольнение отдельных лиц.
Да. Слушаем вопрос. Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер.
Меня?
Да.
Добрый вечер, Владимир, Нижегородская область. У меня вопрос к Ивану. Вот недавно, в феврале, я в Италии одному полицейскому офицеру задал вопрос. Я говорю, что будет, если сенатор у вас пьяный задавит на остановке пару человек, офицер полиции пьяный, судья, прокурор, все ему перечислил, что у нас творится на дорогах. Вот. Что будет в городе и что будет в стране? Он, глаза у него округлились и не верит. А потом говорит, нет, я не могу ответить. Ну, я настоял. Он говорит, ты был на карнавале? А там в одном городишке карнавал был. Кидались этими апельсинами. И стояло здание администрации. Сеткой опутали, чтобы окна не побили. Вот, говорит, нашу полицию разнесли бы в клочья, никакая сетка не помогла. И министерство, а в Риме, говорит, это было в Турине, я его спрашивал, а в Риме там бы вот по-своему расправились. Рядом стоял генеральный директор банка. Он мне говорит, ну, он, конечно, переувеличил, что там разнесут, но правительство, а у нас давит, воруют, и народ спокойно. И вот только я в интернете, там, на «Эхо Москвы», на форуме прочитал, какой-то парень написал, мне запомнилось, а наша скотобыдла рада, что задавили не его, а другого. Вот, понимаете, это что? Страна катится к закату, что ли? И мы стали свидетелями заката своей страны? Ответьте мне, пожалуйста. Спасибо.
Я вот тут не соглашусь с нашим слушателем, потому что мне так раз кажется, что мы видим рассвет, что как раз появляется вот это вот недовольство тем, что давят, тем, что безнаказанность. И как раз наоборот, люди начинают все больше обращать на это внимание, все больше требовать серьезного наказания. И можно даже увидеть, что, ну, например, сейчас уже за некоторые там ДТП вынуждены их расследовать, вынуждены как-то наказывать. То есть, если сравнить ситуацию, которая была до этого, и сейчас ситуация очевидно меняется. И количество мигалок уменьшилось, и сейчас там предписания в регионах губернаторам, которые все еще ездят с мигалками, идут. И здесь как раз ключевой момент – это то, что там, в интернете, там, синие ведерки, любые другие инициативы, которые указывают на это, мне кажется, как раз показывают расцвет и начало становления нормального гражданского общества, где у нас люди как раз не молчат по этому поводу, а готовы как-то выступать.
Да, и уже тот факт, что наш радиослушатель знает об этих случаях, уже подтверждает, что они не остаются хотя бы тайной от общества. Пусть они не расследуются в должной мере. Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Федор из Екатеринбурга. Я хотел бы обратить ваше внимание и вашего гостя вот на что. Не на правовой аспект этой проблемы, а на моральный. Понимаете, все эти коррупционеры, это, в общем-то, люди-то взрослые, зрелые. Они прошли через всю эту пионерию, комсомолию, некоторые там были в КПСС. И вот эта нынешняя ситуация, она полностью обнажила ложь коммунистической пропаганды. Это начиная с Маркса. Они верили, что, я не знаю, что будет новый человек. Вот не будет эксплуатации человека человеком. И воспрянет он, станет новым, другим, и будет коммунистическая личность, будет работать просто так, на благо, на идею других. И все это пошло под хвост. Это все оказалось глупой, ложью. И ведь людей-то сколько убито во имя этой лжи. Спасибо.
Да, и сейчас пытаются тоже навязать нашему обществу одну точку зрения. Вот что стоит идея усредненного такого учебника истории, чтобы не было разночтений слова Ивана Ненанко.
Ну, здесь, мне кажется, комментировать что-либо сложно. Можно говорить о том, что вообще там, коррупция является средством морального разложения. Да, это так, потому что когда человек ворует государственные деньги, значит, что он, ну, для него он не обращает внимания на тот факт, что он ворует эти деньги у тех, кому это предполагалось. То есть, условно говоря, государство для того существует, ну, государство собирает деньги для того, чтобы помочь тем, кто нуждается, будь то там больные, пенсионеры, образование предоставить. Есть некоторые функции государства, там, дороги построить. Когда человек ворует эти деньги, он, значит, ставит свой личный какой-то корыстный интерес выше, и для него очевидно, что вот нет никакого общественного интереса, нет никакой общественной пользы. И это, ну, показывает некоторый уровень общественного отношения, общественных проблем в нашем обществе. Есть еще обратная сторона. Это то, что коррупция, ну, для меня очень важно, это то, что коррупция разъедает существующие механизмы гражданского общества и солидарности. Когда человек начинает бороться с какой-то проблемой, для других это не является проблемой. И люди говорят о том, что эту проблему можно решить взяткой. Зачем вы пытаетесь здесь что-то менять? И это, конечно, подрывает там основы солидарности, основы гражданского общества. И это тоже такой печальный момент, печальные последствия коррупции.
А какие-нибудь есть сравнительные исследования? Был ли при советской власти уровень коррупции сопоставим с нынешним?
В Советском Союзе уровень коррупции был ниже, хотя под конец, конечно, он увеличивался, но все равно по всем исследованию опроса, он был ниже, но это сильно связано, конечно, с самой системой, то есть возможности для коррупции было меньше, там, товарно-денежный оборот был не таким большим, была коррупция, конечно, непотизма, то есть трудоустройство людей по связям, была, конечно, коррупция, связанная с продвижением детей высокопоставленных чиновников, была некоторая коррупция, связанная с воровством, но масштабы, конечно, были сильно меньше. Просто потому, что система была устроена другим образом. Ну, и на самом деле коррупция просто такая проблема, которая как болезнь. Она развивается, если с ней не бороться. Вот она начала развиваться там, в Советском Союзе. Потом в 90-е вообще ее не воспринимали как проблему. Были точно такие доминирующие точки зрения, что коррупция это является смазкой экономики. Пусть она будет. И вот как раз в итоге мы наблюдаем ситуацию, когда эта болезнь разрослась настолько, что сейчас у нас, ну, все институты государственной власти в той или иной степени подвержены коррупции.
Да, еще было связано как-то с поездками за границу, я так подозреваю, да?
Ну да, и это как раз та сфера, где больше было и возможностей для денежного оборота, там вообще вся внешняя торговля, конечно, всегда была проблемной. И сейчас таможня остается одним из проблемных институтов.
Слушаем звонок. Ваш вопрос. Представьтесь. Добрый вечер.
Кто это? Я или кто?
Да. Вам слово.
Владимир Сергеевич из города Владимира. Очень плохо, что вы, так сказать, прекратили представлять радиослушателей. Для нас это большое неудобство. Вот. Так что прошу вернуться к старому порядку. Это первое. Второе. Значит, Иван, ваш приглашенный для участия передачи, с моей точки зрения, очень правильно сказал. о том, что причиной, побудившей наше руководство политическое, ну, в частности Путина, принять решение о возврате капиталов наших государственных мужей по причине принятия в США акта Магнитского. Это абсолютно правильная вещь. И вот я думаю, что вот это решение Путина, решение наших верхов о том, что в месяц все активы там за границей должны быть упразднены, закрыты, оно, как мне кажется, породит определенное недовольство среди вот представителей той самой политической элиты, вот, которые имели доступ в власть, какие-то должности, и, имели возможность держать деньги или активы где-то за рубежом. Вот не кажется ли и вам, и Ивану, вашему участнику, что подобная вот мера, она усилит шатание внутри самого коррупционного режима и внесет дополнительную смуту, что ускорит падение путинского режима? Вот такой вопрос.
Слово Ивану Ненко.
Ну, насчет ускорения падения я тут не буду говорить. Я, сколько себя помню, у нас про разные меры говорится, что они ускорят падение. Ситуация в той или иной степени все еще сохраняется. Называть это режимом тоже довольно сложно, потому что это такая все-таки не диктатура. Это консенсусная ситуация, когда большинство в той или иной степени населения и элит это поддерживают. Но то, что это приведет к некоторому расколу, и то, что он становится все более очевиден на тех, кто ориентирован на, ну, скажем так, на включение в мировое сообщество, и на тех, кто видит Россию как отдельного актора, это так. И это не, это вот, ну, с счетами, это одна ситуация, там, это все проявляется во многих других областях, да, когда у нас говорится про, там, ну, про религиозные вещи, про проблему там гомофобии, которая сейчас очень такая. Когда это становится у нас, когда на первый план выходят, скажем так, противоположные тенденции тому, что существует во всем мире, мы просто начинаем изоляционистскую стратегию. И здесь это очевидно, вопрос, докуда это дойдет, но мне очевидно, что вот этот вот запрет на иностранные счета, это вот очередной шаг этого изоляционизма. И с противодействием коррупции он очень мало как связан. На мой взгляд, намного, ну, с точки зрения противодействия коррупции, имейте счета, где хотите, просто публикуйте их. Окей, если это страны, в которых офшоры, в которых закрытые счета, можно запретить с точки зрения как раз противодействия коррупции. Но если человек держит деньги в стране, где это можно проверить, сколько денег он там перечислил, я не вижу никаких проблем с точки зрения противодействия коррупции, даже если это будет за границей. Дальше начинаются вот вопросы, куда мы все больше скатываемся. Это вопрос так называемого патриотизма, что человек обязан держать там деньги на счете в российского банка и обязан покупать, там, не знаю, виллу на Рублевке. Что вот патриотичная Рублевка, а не побережье, не знаю, Черногории. Мне тут сложно.
Ну, тут не только патриотизм, тут еще государственная безопасность, что он может стать проводником иностранного влияния, если он какой-нибудь стратегической должность занимает.
Фобия вот этого иностранного влияния, ну, здесь можно только посочувствовать людям, у которых все строится на этих фобиях, потому что, ну, вот есть две стратегии, да, есть стратегия, либо мы являемся частью современного цивилизованного мира, либо мы строим какой-то свой собственный мир, и это, как правильно сказал наш слушатель, становится, ну, причиной раскола. Но пока основная часть элит готова строить свой собственный мир, а те, которые включены в мировые процессы, они пока еще могут это совмещать. Когда это станет совсем невозможно, интересно будет, чем это закончится, то есть уедут ли они из России, ну, наши миллионеры, в том числе, кстати, входящие в правительство. Мне бы очень хотелось спросить Абызова, как он к этому относится, потому что он абсолютно законно является, ну, очень обеспеченным человеком. Я буду удивлен, если у него нету счетов за рубежом.
Слушаем вопрос следующий и представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы меня сейчас слушаете?
Да.
Так, Юрий Владимирович из Волгоградской области, поселок Светлый Яр. Скажите, пожалуйста, а вот будут ли иностранные банки давать правдивую информацию, скажем, российским следственным органам, прокуратуре, ФСБ,
денежки и так далее, о том, кто хранит у них деньги. Ведь, по-моему, определенная коммерческая тайна банков существует и в Швейцарии, и в Соединенных Штатах Америки, и так далее. То есть будут ли наши следственные органы, которые так, собственно говоря, поражены коррупцией, и иметь возможность проверить все это? Или это опять будет связано с коммерческой тайной? И второй вопрос. А сколько денег само государство хранит в зарубежных банках? По-моему, в таком случае Путину бы необходимо было бы изъять и те деньги, которые находятся в зарубежных банках. Вот таким образом. И далее. Но и Единая Россия, она же может пользоваться в своем, так сказать, интересах зарубежной собственностью самой России в своих интересах. Вот такой вопрос. И та же, прежде всего, коммерческие банки. Они же не будут, наверное, открывать всю правду о наличии денег, скажем, тех или иных депутатов, тех или иных политиков в своих странах. Вот этот вопрос. Коммерческая тайна банков.
Спасибо.
Они за нее трясутся. Вот этот вопрос.
Есть международное законодательство, связанное с публичными политическими лицами. Они называются по-английски PEPs, Publicly Exposed Persons. И здесь есть там через FATF ряд соглашений, которые касаются как раз счетов, в том числе банковских счетов этих людей, их активов. Здесь все равно, конечно, нужна более активная работа России, там, заключение международных соглашений по предоставлению этих данных. Но это возможно, и если это именно депутаты, то это очень возможно. Они попадают в список тех, чья информация о счетах этих лиц должна предоставляться. То есть намного сложнее с частными лицами, а вот с депутатами здесь проще. И я уверен, что если все будет сделано по закону, то банки будут предоставлять эту информацию, потому что они соблюдают законодательство. Но я повторю, здесь надо заключать там соглашения между странами, здесь надо работать. И слушатель абсолютно прав, что даже этот запрет можно будет обходить, если наши органы будут недостаточно активно работать. А практика показывает, всего этого недвижимости в Майами, да, очевидно, что несложно было найти, если смогли найти блогеры. Правоохранительные органы даже не пытались. То же самое будет со счетами, пока не будет конкретной задачи, никого искать не будут. Более того, у нас вся система так выстроена. У нас нету никакого органа, который бы отвечал за проверку деклараций. Хотя бы, например, как в некоторых странах делается, когда отбирается случайным образом, там, например, 10%, 5% деклараций, и их подробно проверяют. Но у нас такого нет, проверяется только по запросу, и в итоге это получаются такие точечные расправы, как были с, например, с депутатом Гудковым.
Еще задал вопрос риторический наш радиослушатель, судя по всему, намекая на наш стабилизационный фонд, который находится тоже в ценных бумагах.
Мне очевидно, что это нормально, что он находится в зарубежных банках, потому что у нас глобализованный мир. Но здесь, да, слушатели правильно подчеркивают вот эту вот некоторую шизофрению, что все должны хранить деньги в России, а государство за рубежом. Вот это вот как раз это шизофрения, что мы с одной стороны вступаем в ВТО, мы с одной стороны там члены большой двадцатки, которая там пройдет в этом году в Санкт-Петербурге. Мы вроде как играем со всеми и становимся членами мирового сообщества, и для такой страны держать деньги за границей это абсолютно нормально, потому что мир так устроен сейчас, что вообще не может быть практически национальной экономики. Северная Корея разве что. Но либо мы всех возвращаем, и здесь, конечно, рано или поздно придется возвращать свои активы, потому что если мы говорим про безопасность, про национальную безопасность, на которую можно повлиять, то здесь, конечно, да, сохранить деньги в зарубежных банках небезопасно с этой точки зрения.
Как по-вашему, можно ли ожидать какого-то пассивного сопротивления парламентариев? Мы о них в основном сегодня говорим, вот этому давлению, что они сейчас начнут на совершеннолетних детей переписывать.
У кого есть совершеннолетние дети, будут переписаны совершеннолетние те, хотя тоже, знаете ли, с детьми разные отношения. Когда все перепишешь на ребенка, жить-то проще не станет. Я думаю, что уже сейчас идут какие-то обсуждения того, как бы дальше, докуда идти в этой изоляционизме. Потому что, очевидно, что не все готовы там оказаться в ситуации, когда им будет банально запрещен въезд в Европу и Америку. Потому что, ну, например, да, там как бы всем мы знаем, что большинство чиновников Беларуси не может поехать в Европу. Понятно, что сейчас о таком речь не идет, но если вот просто посмотреть направление, то одно из направлений это да, наплевать на всех, пусть запрещают, что хотят, мы будем строить свою собственную суверенную страну. И это не устроит, ну, я думаю, большинство из присутствующих сейчас в Государственной Думе, из, скажем так, высокопоставленных чиновников. И здесь, конечно, будут эти возражения. Так что сейчас основной вопрос это как далеко они готовы зайти в своем изоляционизме.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Алло.
Да, да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы задать Ивану. Меня зовут Андрей, я из Красноярска. Вопрос вот какого характера. Может быть, немножко не в тему насчет экономики, но скажите, пожалуйста, вот с пропиской и регистрацией, как обстоят дела в других странах, например, там, в Америке в той же, или там, в Европе цивилизованной, и как понимать наши вот эти вот закручивания, привязывания и штрафования в будущее?
С большим удовольствием отвечу, потому что этот закон является там, одной из тем нашего пристального внимания сейчас. В большинстве стран нету системы регистрации. Вы можете переезжать из города в город и не обязаны бежать сразу регистрироваться или даже когда-либо регистрироваться. В основном система регистрации связана с приобретением имущества. То есть вы регистрируетесь, приобретая имущество. На самом деле, ну, если говорить про там, Америку или даже Европу, там даже паспортов-то нету, не говоря уже о регистрации. Да, то есть многие жители США не имеют вообще паспорта. Там, в которой бы можно было поставить какую-то систему регистрации. То, что сейчас мы имеем, это очень такая двоякая система. С одной стороны, у нас отменена прописка, у нас есть регистрация, которая не обязательна и которая существует для того, чтобы помочь государству управлять миграционными потоками. На практике это, по сути, все еще та же прописка. Более того, часто можно услышать от сотрудников государственных органов, что вы обязаны иметь, что это не так. На самом деле, гражданин России обязан зарегистрироваться только в случае, если он проживает больше 90 дней в одном жилом помещении. И это не он должен доказывать, что он 90 дней проживает, а чиновник. Но даже если он это нарушил, то наказанием является пока что маленький штраф. Но это не устраивает власти, и они вводят сейчас уголовные наказания и увеличивают штрафы. Тот закон, который внесен, закон совершенно не соответствует, ну, такой мировой тенденции на увеличение мобильности населения, чтобы там, население могло переезжать из места в место, если необходимо для образования, для работы. Этот закон, наоборот, привязывает всех к своему месту жительства очень жестко. И он еще содержит очень размытые формулировки. Например, регистрация без намерения проживания, где никак не сказано, как измерять намерение. Вот я вас там зарегистрировал, вот пришла проверка, а вас нету. И как, кто будет решать, было ли у вас намерение проживать или нет? Или там, мы собирались проживать вместе, а потом поссорились, и я вас выписываю, но вас уже неделю не было. И здесь столько возникает сложных моментов, которые все в нашей реальности станут коррупционными. И это самое страшное, что... Там есть два момента с этим законом. Первый – это такой общеполитический. Говорят о том, что его будут применять выборочно к несогласным, к тем, кого надо там, наказать. Наверное, так. Но меня больше волнует коррупционный момент. Закон написан очень плохо. Закон уже сейчас, до того, как его внесли, то есть до того, как его приняли, уже сейчас шустрые чиновники на местах начали выявлять некоторых людей, которые живут без регистрации, но у которых есть деньги. Приходить к ним и говорить, ага, вы живете без регистрации, сейчас мы напишем бумажку, а так как уже идет какое-то обсуждение, то люди, которые не следят за этим, не знают, какое реальное наказание, и платят довольно серьезные взятки, чтобы откупиться от этих чиновников. И когда введут более строгое наказание, люди не будут знать, какие у них есть права, какие нет. Но даже сейчас не все граждане знают, что можно находиться в Москве без регистрации. Что в Москве нет никакого паспортного режима. Нет никаких ограничений, вне зависимости от того, где вы зарегистрированы. Но все равно сотрудник полиции проверяет у всех регистрацию и вымогает деньги у тех, у кого ее нет.
Да, все больше источников коррупции с каждым днем у нас.
На самом деле, если говорить про этот закон, то там говорится про то, что они его принимают, чтобы как-то уменьшить количество мигрантов, которые незаконно работают на территории России. Так вот, если хотят реально заняться проблемой незаконно работающих мигрантов, надо заняться проблемой работающих мигрантов. Надо проверять предприятия, где они трудоустроены. А это в том числе и государственные предприятия, потому что, ну, проверить, у всех ли трудовых мигрантов, которые устроены, например, в ЖКХ, есть ли разрешение на работу, есть все правильно оформлено. И в случае, если это не так, штрафовать предприятия, а не граждан, которые, там, не знаю, что-то неправильно регистрируют. Потому что вот эти вот законы, которые принимают, они коснутся всех граждан. Если мы хотим говорить про трудовых мигрантов, давайте говорить про трудовых мигрантов.
Слушаем вопрос очередной. Добрый вечер, представьтесь.
Вы меня слушаете?
Да-да.
Добрый вечер. Так вот, я хочу сказать так. Основа коррупции и воровства, разграбления страны заложен был еще в фундамент 90-х и продолжается по сегодняшний день. Но на самом деле никакой борьбы с коррупцией нет. Это очередная показуха и обман населения. В общем, Кремль, как всегда, наводит тень на плетень. Нужно менять режим в стране и ввести, как это было в советское время, расстрел, конфискация имущества. Так вот, как вы считаете? Спасибо.
Китайский вариант предлагает радиослушатель.
Ну, если бы он работал, то в Китае бы уже давно перестали применять. Но так как регулярно приходится применять, значит, не помогает. Проблема в том, что помимо суровости наказания, очень важна его неотвратимость и также другие меры, которые противодействуют коррупции. То есть, когда мы говорим про наказание, это уже постфактум, это когда человек уже своровал. А очень важно выстроить все эти меры помимо страха. Потому что, окей, можно строить систему только на страхе. Но она очень неустойчива, она закончится в тот момент, когда применяющий орган сам чуть-чуть погрязнет в коррупции. То, что у нас произошло в обществе Советского Союза. При Сталине была выстроена очень четкая система, а дальше она начала разлагаться там, ну, достаточно устрашающими темпами. Нужна как раз не страшные наказания за коррупцию, а нужна система прозрачности, нужна система подотчетности и подконтрольности, чтобы были достаточно возможности проверки у там, счетной палаты, причем чтобы она отчитывалась максимально публично о всех нарушениях, которые она выявляла, чтобы правоохранительные органы работали четко, чтобы была возможность парламентского расследования. Ну, мне было бы очень интересно посмотреть на парламентское расследование по оборонсервису. Ну, представьте себе, чтобы министров вызывали в парламент, и они бы там были обязаны отвечать на вопросы депутатов от разных фракций. Парламентские расследования, на самом деле, ну, являются одним из важнейших инструментов в тех странах, где парламент существует. И даже наш протопарламент с его там партиями, которые все зависят от Кремля, все равно мог бы выполнять эту функцию. И там, чем дальше, тем больше. И для меня очевидно, что когда мы говорим, что многие причины коррупции были заложены там, в 90-е, они на самом деле были также заложены в советской системе, потому что там не было достаточно механизмов сдержек и противовесов. И нам как раз, когда мы говорим противодействие коррупции, надо именно на них смотреть, надо их усиливать. Усиливать механизмы прозрачности, подотчетности. Те же наши декларации, о которых мы сейчас говорим, чтобы это было строго, но при этом человек мог их всех заполнить и четко показать, что у него есть, объяснить, откуда у него это. И если вопросов нету, то спокойно продолжать работать.
Да, по-моему, был проект закона о парламентском расследовании.
Был. Я участвовал неоднократно в обсуждениях в Государственной Думе разных законопроектов. Там один Яровая предлагает, другой еще Гудков как раз в свое время предлагал. Но они висят, это никому не выгодно их принимать, потому что, ну, в общем-то, в Кремле понимают, что даже там партии, которые достаточно лояльны, но все равно будут задавать неудобные вопросы.
Слушаем вопрос. Вам слово, представьтесь. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Виталий из Читы. Я бы хотел высказать такое соображение, что, мне кажется, только наивные люди могут думать, что все это действительно борьба с коррупцией, все эти действия. Мне кажется, это просто наш президент, как добросовестный сотрудник, значит, спецслужб, он знает опыт, как делали имитацию в другие времена по поводу вот борьбы с коррупцией, как бы это самое. И просто это, как бы, он отводит от себя опасность потерять президентское кресло, потому что без сменяемости власти, без прозрачности, значит, власти, без того, чтобы контролировать власть, это все равно в какой-то форме будет. Я думаю, что уже придумали какую-то новую систему, которая позволит и сохранять доходы, и использовать их. Я не знаю, что это за система. Я думаю, что журналисты это раскопают и потом это оповестят. Но я думаю, что это просто, просто имитация, действительно имитация, и больше ничего. Как вы думаете?
Слово Ивану Ненанко.
Ну, я согласен с тем, что сейчас настоящей борьбы с коррупцией не ведется. Но то, что это имитация и то, что все это делает Путин, я не согласен. Мне кажется, что, вот, например, многое из того, что происходит, это как борьба внутри некоторых групп. То есть я не думаю, что Путин лично санкционировал дело оборонсервиса. Мне кажется, что оно всплыло, его использовали одни группы против других, чтобы убрать Сердюкова. И сейчас на самом деле Путин оказался в такой неудобной ситуации, что с одной стороны, при наличии всех этих материалов, которые есть, надо предъявить какие-то претензии Сердюкова, а с другой стороны, существует такая, вся эта система держится на принципе лояльности. Вы лояльны, вам ничего страшного не будет. Страшные кары применяются к тем, кто не лоялен, например, к Ходорковскому. А к тем, кто лоялен, максимум, что может быть, это увольнение в связи с утратой доверия. Да? И в данном случае он ловушка получает следующее, что всем уже очевидно, что там, Министерство обороны было прогнившим насквозь. А за прошлый год получается так, что там, четверть всех, всей раскрытой коррупции за прошлый год – это Министерство обороны. То есть во всей стране. Это вот одно, ну, по сути, одно дело, ну, не одно дело, там оно выделено в 21 эпизод, но все мы понимаем, что по сути одно дело, четверть всей коррупции в стране. И как бы за это надо как-то серьезно наказать кого-то достаточно высокопоставленного и вообще предъявить какие-то вопросы министру, раз он это все допустил. Но при этом нельзя министру предъявлять вопросы, потому что тогда все остальные тоже скажут, а что мы тогда тут сидим такие лояльные, если нам могут рано или поздно вопросы предъявить. Тогда вся система рушится. И если бы это был изначально какой-то стратегический план, мы бы видели, как они из него выходят. А сейчас они попадают в все большую ловушку, и уже через год, например, не предъявление никаких претензий Сердюкову будет уже совсем серьезной политической обузой.
Да, и мы видим, что он приезжает на каком-то служебном автомобиле и даже ездит раз на служебном самолете.
Путин же отвечал, что честный человек, и у нас не 30-е годы, и пока его виновность не доказана, он может работать где хочет, даже на государственной службе.
Слушаем вопрос, и вам слово, представьтесь. Да, добрый вечер.
Это Олег из Ростовской области. У меня такой вопрос. Если коррупция – это как современный такой метод управления этой власти, она его применяет и как метод, и как или как угодно. Но Запад, почему Запад за ручку здоровается с этим руководителем, с предыдущим, с этим, все они поддерживают так или иначе и политику, и вот ВТО приняли, и так далее. Почему же Запад, он что думает, что его это не коснется? Или как? Мне вот это интересно, вот этот международный вопрос.
Ну, Запад слишком уже от него много хотите. Он уже принял закон Магнитского, в частности, США, и так уже волну поднял, слово Ивана Ненанко.
Ну, а что им остается делать, если Путин при этом всем избирается большинством населения? Он все-таки, ну, демократически избранный лидер. Он все-таки сохранил некоторые там видимость демократии тем, что не остался на третий срок подряд. Он же не менял конституцию. Он все-таки не строит диктатуру. Ну, то есть, конечно, там какие-то акции разгоняются, но митинги оппозиции проходят. Все-таки кого-то, конечно, да, задерживают, но у нас здесь там танки по улицам не ездят. Все на самом деле в рамках допустимой погрешности. К Западу у меня основная претензия – это то, что он готов не за ручку здороваться. Это ладно, это дипломатия. Здороваются даже с некоторыми диктаторами. А то, что он готов принимать коррупционные активы и не спрашивать, а откуда они у вас. И это то, что, я надеюсь, будет меняться в ближайшем будущем. Мы сейчас как раз разрабатываем там, как Transparency, в частности, участвуют в разработке некоторых международных законопроектов, которые бы позволили это изменить. Что при покупке, ну, например, там, дорогостоящей недвижимости, в случае, если она приобретается в интересах должностных лиц, вне зависимости от того, из какой это страны человек, то он должен был бы предъявлять источники этого финансирования. то, что в некоторой степени действует в отношении там, людей, подозревающихся в причастности к наркотрафику, к ним задают повышенные вопросы, откуда у вас эти деньги, потому что такие преступления сложно доказать, и там по косвенным уликам пытаются это найти. То же самое, такое же отношение надо выработать к коррупции. Потому что сейчас в мире все-таки еще есть такое отношение, что коррупция это не так страшно, как наркотрафик, поэтому если чиновник приехал, у него есть деньги, пусть покупает свою там недвижимость, пусть тратит свои деньги, это хорошо для нашей экономики. Вот это задача, которую мы ставим перед собой, чтобы изменить это отношение, чтобы... Это и здесь не важно, он из России приехал или из Нигерии, или из экваториальной Гвинеи, там, что если он покупает дорогостоящие машины и дома в стране, он должен предоставить обоснование, откуда у него эти деньги, что это должно быть известно жителям его страны, где он занимает государственную позицию.
Как вам кажется, будет ли новый виток антикоррупционной кампании в связи с Олимпиадой в Сочи и раскрытием вот этих каких-то чрезмерных трат из бюджетных денег?
Какой-то виток будет, но, опять же, никаких серьезных дел быть не может, потому что все там было заранее обусловлено, заранее договорено. И когда там наши слушатели говорят о том, что коррупция является частью этой системы управления, это так, но при этом всем она же является проблемой. Потому что, в принципе, там нету задачи у руководства, чтобы перестали воровать. Окей, можно чуть воровать, главное, чтобы были лояльны. Но вопрос в том, что это чуть-чуть, становится очень много. И в итоге под вопросом оказываются имиджевые проекты, такие как Олимпиада. И здесь, конечно, оказывается опять же такой тупик, что если бороться с коррупцией серьезно, то тогда непонятно, как выстроить эту систему. А если не бороться, то непонятно, как сделать так, чтобы приказы выполнялись. Потому что приказано построить, выделены деньги. Деньги разворованы, ничего не построено.
Да, но судя по тому, что строят, значит, еще год будут распиливать этот олимпийский бюджет.
И здесь опять у нас проблема возникает в том, что делают, что считается, что надо сделать, что если надо сделать быстро, то прозрачности это лишнее. И это вот такая практически мировоззренческая позиция, что вот эти процедуры, тендеры, прозрачность, обоснование, это все лишнее, потому что надо построить быстро. В итоге у нас быстро не строятся, все сроки продлеваются, откладываются, стоимость резко дорожает, и мы, эти деньги в том числе разворовываются, об этом уже говорится там даже открыто на высшем уровне. И здесь надо просто запомнить и выучить этот урок всем нашим руководителям про то, что быстро и дешево не получится. И что если мы отменим процедуры, это не сделает ситуацию проще. Да, с процедурами изначально кажется, это же долго будет, мы должны все обосновать, опубликовать, тендеры провести. Но потом, в итоге, это, кажется, окажется быстрее, потому что там привлекутся те участники, которые реально хотят в этом участвовать, хотят построить работу. Для этого нужно реально работающие тендеры, реально работающие проверки, реально работающие безоткатные тендеры. Сложно, долго, но зато можно получить результат.
Надеемся, да, что какие-то результаты антикоррупционной работы будут, особенно если не закроют, как говорится, Алексея Навального, и он останется разоблачителем коррупции. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что тема ее была «Коррупционеры не сдаются без боя». Нашим гостем был Иван Ненненко, замглавы московского отделения Transparency International. Большое вам спасибо за звонки и за вопросы. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».